почувствовать зор. Здравствуйте, мы в программе «Почувствовать зор». Мы с вами в программе, в которой мы читаем избранные отрывки из книги «Зор» и пытаемся выяснить вместе с Равом Лайтманом и товарищами, которые находятся в студии. Сегодня мы выбрали статью, говорящуюся о тьме, свете, отрывки из главы «Насо», «Зор». Скрытое Творцу нашему — это трепет и любовь в разуме и сердце, находящиеся в самом теле и в сердцевине разума. И это Юд-Кей. А раскрываемое нам и сыновьям нашим, то есть Тора и заповеди, находящиеся вне тела и вне разума. И это Вав-Кей. Если человек испытывает трепет перед Творцом или любовь к Нему, другой человек не может об этом знать, поскольку это раскрывается только между ним и Создателем его. И каждый день есть у него преграда снаружи, и не каждый человек сможет проникнуть в то благо, что содержится там, ибо есть тьма, укрывающая свет. Подобно тому, как в день первый раскрывается свет, и в нем же тьма. И также сохранность этого в каждый день, и они оберегают, подобно шипам, стерегущим виноградник, чтобы не вошел в него чужой. И есть иные стражники, такие как змеи, скорпионы, гадюки, которые стерегут это благо, чтобы не вошел туда тот, кто недостоин войти. И если бы не было стражников, то все грешники могли бы войти в сокровищницу Торы. Все это очень непонятно, эта статья. Может быть, вы можете в общем начать?
Я не знаю.
Я спрошу.
Относиться сразу ко всему, что здесь написано, трудно.
Может быть, начнем сначала. Что такое трепет и любовь? Скрытые вещи, разум, сердце.
Трепет? Это трепет, это страх, скажем.
Страх от чего?
Это начнем с просто. Ну, есть много видов страха.
Кто боится кого?
Человек боится. Мы говорим всегда о человеке. Это обращено к человеку.
Кого он боится?
Боится в чего? В общем, он боится, чтобы было бы ему хорошо.
Но здесь изображается в чем-то хорошем. В разуме, в сердце трепет и любовь.
Это уже другие трепеты и любовь. Это уже духовный трепет. Духовный трепет. Смогу ли я отдавать? Как в нашем мире. Смогу ли я получить? Будет ли мне достаточно? Не нападут ли на меня? Не дадут ли мне каких-то ударов? Может быть, смогу ли я своровать и меня, чтобы не схватили? Всевозможные вещи. Но страх, по сути дела, о желании получать, как я смогу выиграть. Выигрыш в духовном, о чем мы уже говорили, немало. Выигрыш в духовном от отдачи, а не от получения. Поскольку пока мы не приходим в отчаяние в нашем мире от того, что мы не можем заработать на получении, когда мы приходим каждый раз к опустошению, мы приходим к заключению, что нечего делать, что мы приходим к отчаянию и к решению, что есть другой вид существования, что этот вид существования не приносит никакой пользы, и мы уже вследствие учебы, приходя в науку Каббала, можем понять, находясь в связи с теми людьми, с которыми мы изучаем, с группой, что форма наслаждения может быть только одной, когда она наполнит других, тех, которых он любит. И тогда у него есть только одна проблема — любить ближнего. Если он будет любить их, он сможет их наполнять. Если он их наполнит, это будет его наслаждением. И тогда не возникает никаких проблем. И тогда страх будет от чего? Смогу ли я отдавать? Это называется трепетом. А затем приходит любовь. Достаточно ли я люблю их для того, чтобы на самом деле наполнить их до бесконечности? И два этих свойства, трепет и любовь, они действуют одно за другим.
Они оба должны быть и в мыслях, и в чувствах.
Конечно же. Как это может быть, если этого не будет в чувствах? То есть это тогда не будет реализовано? А в мысли, когда я планирую эти вещи, как я приведу себя в действие, а в ощущении, как я это реализую, наполняясь от этого действия. Как мы наполняем наших детей и сами этим наполняемся. В конечном счете, что у меня есть по отношению к ним? Естественная любовь. И я наслаждаюсь от того, что даю им. И если у меня будет такое отношение ко всем, вообще ко всему человечеству, начиная с маленького жучка и кончая человеком, и вообще ко всей реальности и Вселенной, и к высшей силе, и тогда я... У меня будет в чем только проблема. Откуда я возьму силы для наполнения их? И тогда нет никакой проблемы. Есть эти силы. Откуда возьму, чем их наполнить? Нет никакой проблемы. Высший свет находится в неограниченном виде.
О чем же заботиться прежде? О том, что я думаю, или о том, что я чувствую?
О том, что ты думаешь. Вследствие мысли приходит желание и ощущение. И поэтому... Скрытое Творцу нашему, это трепет и любовь, находящиеся в разуме и сердце. Да, это то, что мы изучаем моха и либо, которые находятся в самом теле, в желании, и в сердцевине разума, в мысли, в желании и в намерении. И это Юд-Кей. Из всех наших келим, это только часть келим. Высшие, самые чистые. Поскольку это пока еще не находится в реализации. Это пока еще в мысли, в замысле и в желании.
Это скрытое нам,
раскрываемое нам и сыновьям нашим, то есть Тора и заповеди, когда мы уже выполняем это, то есть заповедью называется, когда я беру свои желания и исправляю их с помощью света, возвращающего к источнику, то есть я на самом деле прихожу к любви с помощью света, который изменяет мне мои желания с эгоистической формы на форму отдачи и любви, и тогда я занимаюсь Торой и заповедями, и тогда это раскрывается из мыслей и желания, которые были раньше на уровне праотцов, приходит к реализации во мне, что и называется уровнем сыновей. От Юд-Кей к Вав-Кей, от выше Хазе до ниже Хазе души. Таким образом, душа делится. То есть, Тора и заповеди, находящиеся вне тела и вне разума. И это Вав-Кей. Внешний называется вторая часть души, нижняя часть души. Ибо если человек испытывает трепет перед Творцом или любовь к Нему, другой человек не может об этом знать, поскольку это раскрывается только между ним и Создателем его. И все эти вещи, конечно же, внутренние, поэтому вся Тора называется внутренним, внутренняя часть Торы.
Здесь есть что-то неясное. Неясно, как должен человек развить в себе трепет к свойству отдачи, свойству, которого в нем нет, оно скрыто. Если прежде в человеке нет даже немножко раскрытия, понять, насколько это высоко, возвышено, чтобы испытывать трепет.
Но если дать тебе увидеть, насколько это прекрасно, ты же захочешь это в теперешних своих желаниях, желаниях получения, и каков будет выигрыш? Ты будешь все время работать для того, чтобы прийти. Вы хотите, чтобы я давал? Я буду давать. Я только хочу это наслаждение. Мне не важно, что делать. Отдача, пусть будет отдача. Вы хотите, чтобы я заплатил? Я заплачу. Что делать? Я заплачу, поскольку я желаю наслаждения. Еще раз, ты не поднимаешься на духовную ступень. Ты как будто говоришь, в этой жизни мне нечего наслаждаться. Есть еще жизнь, в которой можно насладиться. Давай, сколько это стоит?
Может ли быть раскрытие не в желаниях получения?
Как и в чем? У тебя кроме этого нет никаких желаний. Творец не создал ничего, кроме желаний получения. Поэтому что ты спрашиваешь? Как я перехожу? Откуда у меня будет сила перейти к отдаче, когда я не чувствую выгоды от этого? Как я могу? Ведь если я машина, которая может переехать отсюда до сюда, если есть литр топлива, как ты хочешь, чтобы я без литра этого топлива сдвинулся? Я же не способен, правильно? И от тебя и не требует. Не требует от тебя, чтобы ты двигался без топлива.
Но ведь человек требует топлива. Это награда за усилия. Естественно, в желании получать его. Отдача, он ищет, он не знает, что это, он ищет чего-то, что я буду действовать в отдаче, но я жду награды.
Да, ну и?
Он не знает, что все-таки он действует из желания его маленького получить.
Да, и? И если мы дадим ему то, что он желает, чем это поможет ему? Я тебе спрашиваю, чем это ему поможет? Это продвинет его к чему-то.
У него будет большее желание.
И что тогда? Он сможет его наполнить? Нет. Мы можем наполнить себя максимально тем, что есть в этой жизни. И ты видишь, что жизнь устроена таким образом, что человек, наполняющий свое желание, он опустошается. Вы знаете, есть такая вещь, Архимедов кубок. Вы знаете о нем, да? Была такая вещь. Когда-то были рабы во времена Архимеда, и эти рабы им давали в середине дня пить вино, поскольку это был концентрат витаминов. Для того, чтобы содержать раба, нужно было много денег. Это было дорогое приобретение. И для того, чтобы не давать рабам больше, приносили бочку, и каждый брал оттуда со своим кубком, для того, чтобы он брал не слишком много, и каждому давали специальный кубок. И он был устроен очень особо. Ты его наполнял до какого-то уровня, если ты наполнял больше, все сразу же опустошалось. Если бы ты в точности наполнил, оставалось. И таким образом они воспитывали рабов. Это очень хорошее воспитание. Итак, мы каждый раз приходим в нашей жизни к такому состоянию. Мы хотим наполнить себя больше, чем дано, больше, чем животное простое состояние, поскольку в нашей жизни все устроено таким образом, что если ты как животное, ты можешь жить в порядке, немного больше, ты опустошаешься. И тогда ты видишь, что это ничему нас не учит. Не учат? И как вы хотите продвинуться? Есть у вас другая теория и другая методика, кроме науки Каббала, пожалуйста?
Нету.
Только есть одна проблема. Как мы можем прийти к отдаче без оплаты? Ведь одно противоречит другому. То есть что нам необходимо просить? Нам надо просить только об одном. Если я находился бы в наслаждениях, которые бы только и были передо мной, так как и есть в нашем мире, не было бы у нас никакой возможности вообще выйти на уровень отдачи. В получении я вижу, что я опустошаюсь, а к отдаче я не могу прийти. Поэтому есть еще один фактор, который находится здесь перед нами, и мы можем с помощью него прийти к духовному. И этот фактор — это Творец. Смотрите, для чего он нам нужен? Если я раскрою его как важного, великого, у меня будет топливо, энергия, чтобы давать ему вследствие важности и величия его. У нас это тоже есть в нашем мире. То есть, что недостает мне? Если я сейчас раскрою, что он велик, я устроен таким образом, что по отношению к важному человеку я подчиняюсь. Я готов для него сделать все. Я готов. У меня есть топливо. Поскольку я черпаю из его величия, от большого есть у меня наслаждение.
Так есть раскрытие, есть наслаждение от этого?
Просите, просите, это же позволено. Просите у него, чтобы он раскрылся. Но как, чтобы раскрылся? Чтобы раскрылся в том, что он велик. И что его величие нам необходимо для того, чтобы давать. И тогда он раскрывается. Нет никаких проблем.
Но мы же наслаждаемся этим.
Сейчас в чем же здесь вся хитрость? Что здесь скрыто? Это просто. Поскольку ты должен просить силы, чтобы отдавать. Нет, я прошу силы, чтобы я давал ему, и я бы наслаждался от него. Это уже называется отдавать ради получения. И в таком виде он не раскроется. Он раскроется при условии, когда ты хочешь давать ему. Но для того, чтобы давать ему, тебе необходимо топливо. Этот литр, чтобы ехать, он тебе даст, но только чтобы поехать.
Я думаю, стоит перечитать Зор. Здесь есть разные виды ограды. Я думаю, это связано с тем, о чем вы говорили. И каждый день есть у него преграда снаружи, и не каждый человек сможет проникнуть в то благо, что содержится там, ибо есть тьма, укрывающая свет. Подобно тому, как в день первый раскрывается свет, и в нем же тьма, и также каждый день сохранность этого. И они оберегают, подобно шипам, стерегущим виноградник, чтобы не вошел в него чужой. И есть иные стражники, такие как змеи, скорпионы, гадюки, которые стерегут это благо, чтобы не вошел туда тот, кто недостоин войти. И если бы не было стражников, то все грешники могли бы войти в сокровищницу Тора. Что это за тьма, укрывающая свет, и охраняющая свет, чтобы не взяли его? Что тут происходит?
Смотри, тот же наш эгоизм, желание получать наше, оно же оберегает нас, оберегает, кожура сохраняет плод. Фараон охраняет народ Израиля. Они пришли к нему, почему не было что есть? Пожалуйста, ешьте. Вы хотите расти? Растите. Что вы хотите? Пожалуйста. Вы хотите уйти от меня? Нет. Почему нет? Потому что вы не хотите.
А почему надо охранять свет?
Когда вы захотите, вы убежите.
Почему надо охранять свет? Почему нельзя дать свет в изобилии? Почему все эти виды ограды, преграды, змеи, скорпионы и так далее? Почему все хорошее надо оберегать?
Природа — это сила и закон. Если есть сила дающая, против нее есть получающая, сила противоположная ей, равная ей. И когда между этими двумя силами есть определенное отношение, когда одна поддерживает другое. Преимущество света от тьмы. Тьма создана светом, благодаря тому, что свет сократился и дал возможность тьме проявиться. Творец как будто бы оставил творение, вышел из него и дал возможность творению проявить себя, выстроиться, понять себе, каким образом оно может быть вырасти, стать самостоятельным. Сила для этого, пожалуйста, от света, формы от этого, пожалуйста, поскольку откуда просто такое желание получать, представляющее собой просто пластилин небесформенный. Как оно знает, чтобы выстроить себя? Возьмите все, что вы хотите. Кроме того, отдалился, чтобы дать творению место себя выстроить. Поскольку вы, если бы Творец сделал это бы в форме отпечатка от себя, это бы не было творением, это было бы просто отпечатком Творца. Это Адам решен при своем создании. Таким он был создан. Создание рук Творца. Что у него вследствие этого? Он только ангел. Ты должен сейчас этого человека, Адама, разбить, чтобы он был в точности как Творец. Разбей его, отдались от него, дай ему возможность. Надо только дать такую возможность, самому выстроить себя. Дай ему план работы, но вскрытие. Пускай он сам ищет. Как дети, которые ищут в своих играх все время, как выйти из ситуации. Дай ему силы, но такие силы, чтобы постигнуть постепенно, видение, мешающим ему, позволили ему расти, чтобы он раскрывал мир, жизнь, чтобы раскрыл себя. Все дано ему. Мы не понимаем, насколько все совершенно. Только там, где требуется от нас небольшое участие, дети делают это естественным образом. Природа подталкивает и заставляет их, а мы должны это сделать сами. Поскольку без этого мы не сможем прийти к тому, чтобы стать как Творец. Нам необходимо здесь самим развить творческую деятельность, креативную. Мы здесь строим сами себя. Это не то чтобы «дай пример», «я не хочу» или «хочу». Ты должен здесь набраться разума с помощью Создателя, научиться у Него той форме, которую Он дает, и сделать ее самому. Это вещь очень особенная, та, что предстоит нам. Это буквально, и посмотри, пользуется всеми силами, посмотри, что он пишет. И все скорпионы, гадюки, змеи, это силы твои, которые помогают тебе. Ты видишь, да? Именно они являются стражей для тебя, и они охраняют тебя на всем пути.
И что же он пишет в конце? Если бы не было стражником, то все грешники могли бы войти в сокровищницу Торы.
И с помощью чего эта стража? С помощью силы зла. От кого? От самого тебя.
Почему он это пишет?
Эти злые силы охраняют тебя, чтобы ты не принес себе вреда.
Был кто-то, кто навредил сам себе, были грешники, которые вошли.
Все время мы приносим вред себе.
Да, но они входят в сокровищницу Торы. Все грешники могли бы войти в сокровищницу Торы.
Да, они могли бы притянуть даже свет. Не просто наслаждения, которые даны нам здесь, как малое свечение, которое мы притягиваем ради получения, но даже свет ты бы хотел притянуть ради получения. Это называется таинствами Торы, которые ты получаешь в раскрытое, голое, без экрана желания. Когда ты хочешь притянуть свет хохма в получающий килим.
Что же плохого в этом?
Это взрыв, это самая большая тьма, которая только и может раскрыться. Это разбиение. Это как взрыв атомной бомбы, когда все разрушается и сгорает. И ты соединяешь плюс с минусом вместе, без сопротивления между ними. Без экрана, без силы сопротивления.
Это значит превратить Тору из эликсира жизни в смертельный яд?
Да.
А человек, как же он может уподобиться, как он может стать подобным Творцу, подобным свету?
Если он правильно продвигается, он получает примеры от Высшего. Мы много читали об этом, Ахаб Высшего, который показывает Нижнему, как что-то делать, как мы в нашей жизни показываем детям пример, как сделать, играем с ним, и они вследствие этого учат, только благодаря примерам от Высшего. И то же самое в духовном, или наоборот, так в духовном, и поэтому здесь, в нашем мире, точно так же.
Это пример. Какой пример я могу получить?
От отца с матерью ты получал примеры?
От папы и мамы, да, но какой пример я могу получить в отдаче?
И в духовное называется отцом и матерью, которые дают тебе пример. И ты можешь эти примеры испробовать на себе и уподобиться им. Это называется, что обращает сердца отцов к сыновьям, а сыновей к отцам.
А где я возьму пример? Дома, мне дома что-то мама показывала, отец что-то показывал.
Если ты войдешь домой, ты получишь, да? Что значит «войдешь домой»? Ты отменишь себя по отношению к Высшему, когда ты будешь находиться в Нем, и тогда ты почувствуешь, что Он дает тебе примеры.
Когда я смотрю на моих дочерей, их у меня трое, они, не прекращая ни на миг, что-то делают, смотрят так, они все время в каком-то действии. Как быть в таком действии относительно отдачи?
Мы говорили уже об этом, что здесь недостает величие Высшего, величие Творца. Как может быть, откуда я возьму еще энергию, желание что-то делать? Только величие Творца может спасти нас. Величие Творца получает от величия группы. Поскольку я не буду желать его, но только в том случае, если я начну работать с группой в таком виде, что я буду давить на себя, я силой вношу себя, заставляю себя совершать эту отдачу, и тогда вследствие действия я начинаю ощущать, что они становятся важными мне. Здесь действует привычка, когда я даю им, и они становятся мне важными, поскольку я вложил в них свои силы, и действует здесь свет, возвращающий к источнику. И он находится в этом действии. И тогда я начинаю вследствие этого ощущать, насколько недостает мне величия Творца. Я вследствие этого начинаю это чувствовать, когда я начинаю понимать, что если это будет, мне не будет трудно отдавать. Я уже отдаю по отношению к группе, по отношению к Творцу, мне необходимо величие. И я начинаю через группу слышать, чувствовать, что есть здесь, в группе я раскрываю величие Творца.
Мы уже приближаемся к окончанию. Я бы хотел подытожить перед тем, как я перечитаю статью из Зоар. Как тот человек, который сейчас прослушал нашу программу и хочет эту работу сделать с той группой, о которой вы описали, со светом, который возвращает к источнику, который есть в книге Зоар, как он может направить себя, чтобы вот сейчас выполнить это действие?
Если человек изучает, слышит, читает, участвует в чем-то, относящемся к исправлению мира с помощью науки Каббала, уже воздействует на него свет, возвращающий к источнику, уже есть свечение на него, и он постепенно почувствует все остальные вещи. Высший уже занимается им и постепенно дает ему примеры, мысли, желания, и он придет к трепету. Это первое, трепет. Не страх от того, что мне недостает чего-то в этом мире, но трепет, что мне нужно что-то выше этого, духовное, отдача, что-то, что находится над моей природой, уже из того вида, который находится над нашими эгоистическими материальными интересами. И мы должны почувствовать, как все-таки меняются у нас ценности. Одно по отношению к другому, качество вещей я вижу в совершенно другом виде, и это воздействие света. Но главное все-таки, если мы будем желать быть связанными. Насколько человек находится хотя бы в чем-то физически в группе, весь Израиль товарищи, если мы будем желать быть соединенными вместе, это принесет очень большой свет, и вследствие этого мы уже получим примеры для духовного мира.
С этим намерением давайте перечитаем книгу Зоар, глава Насо. «Скрытое Творцу нашему — это трепет и любовь в разуме и сердце, находящиеся в самом теле и в сердцевине разума. И это Юд-Кей, а раскрываемое нам и сыновьям нашим, то есть Тора и заповеди, находящиеся вне тела и вне разума. И это Вав-Кей. И если человек испытывает трепет перед Творцом или любовь к Нему, другой человек не может об этом знать, поскольку это раскрывается только между ним и Создателем его». И каждый день есть у него преграда снаружи, и не каждый человек сможет проникнуть в то благо, что содержится там, ибо есть тьма, укрывающая свет. Подобно тому, как в день первый раскрывается свет, и в нем же тьма, и также сохранность этого в каждый день. И они оберегают подобно шипам, стерегущим виноградник, чтобы не вошел в него чужой. И есть иные стражники, такие как змеи, скорпионы, гадюки, которые стерегут это благо, чтобы не вошел туда тот, кто недостоин войти. И если бы не было стражников, то все грешники могли бы войти в сокровищницу Торы.